Дорогие друзья, мы с вами продолжаем тему «Последнее время». Вы отдохнули немножко, и давайте мы помолимся и приступим, потому что тема такая, ну она, да, с одной стороны, интересная, с другой стороны, есть какие-то моменты, где нужно включать разум, чтобы понимать, чтобы наша душа могла воспринимать определенную информацию, потому что эти знания, они в итоге освобождают нас, то есть дают нам понимание того, в чем мы находимся и что ожидает нас впереди. Давайте помолимся и продолжим. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за дух премудрости и откровения к познанию Тебя, за то, что Ты просвещаешь очи сердца нашего внутреннего человека, за то, что открываешь нам эту тему, тему последнего времени. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты ведешь нас и направляешь нас. Господь говорит нам, учи нас, Господь, во имя Иисуса Христа. И вся слава да будет Тебе. И весь народ да скажет аминь. Итак, дорогие, мы с вами закончили прошлый урок на том, что в книге Даниила мы увидели сон или прочитали о сне Навуходоносора. И сон Навуходоносора, он показал период и закат четырех могущественных мировых держав, которые одна за другой должны прийти на землю. То есть в то время, ну, они уже были, но мы сейчас как бы перешли в то время Даниила, в то время Навуходоносора. И Навуходоносор, он как бы Бог показал ему о тех четырех царствах, которые, ну, одно из них, в котором он находился, и те, которые придут на смену ему, то есть что будет в будущем для Навуходоносора и для его царства. То есть также в этом сне показано то, что их объединяло, и они как бы показывали свою роскошь и могущество. И для визуализации, для того, чтобы вам было понятнее, о чем речь, я хочу, чтобы сейчас вам показали одну картину. Да, здесь вот эта картина, которая показывает нам как раз то, о чем мы с вами говорим. Сон Навуходоносора. Вот здесь вы видите этот истукан. И мы видим как бы вот этот истукан, который состоит из таких четырех частей. И каждая из этих частей, она как раз показывает или открывает нам какое-то царство, и справа от них определенное такое животное, которое как бы символизирует это царство. Итак, давайте по порядку. Пока вы будете тут смотреть, я вам буду читать, опять-таки, Даниил. Даниил, 2 глава, 37 стих. Даниила, 2 глава, 37 стих. «Ты царь царей». Ты царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных. Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты – это золотая голова». То есть золотая голова – это Вавилонское царство, которое… Тут написано в 605, кто-то говорит в 606 году, и было до 539 года, до Рождества Христова. Даниила, 2 глава, 39 стих. «После тебя восстанет другое царство, ниже твоего». Вторым мировым царством было царство медян и персов. Даниила, 5 глава, 31 стихе. Даниила, 5 глава, 31 стихе, там написано: «И Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет». То есть возникло это царство, как мы видим, в 539 году на развалинах Вавилона. Но не достигло того блеска, который был в Вавилоне, потому названо серебряной грудью. Его владыкой был царь Кир, который позволил израильтянам возвратиться на родину. Но об этом написано в книгах Ездры и Неемии. Медоперсы, они царствовали примерно 200 лет. Вот это царство. Дальше, Даниила, 2 глава, 39 стих. Даниила 2, 39. «После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землей». Третье мировое царство была Греция, которая, вы там видите, в 331 до Рождества Христова сменила Медоперсию. Александр Македонский, он разбил царя Дария III, и он как бы был главой этого царства. Он завоевывал там новые-новые царства, распространял свои территории, и это было такое большое царство. После его смерти это царство было разделено на четыре части друзьями Александра и его полководцами, Александра Македонского. И впоследствии все они были завоеваны римлянами. Теперь Даниила 2 глава, 40 стих. Даниила 2, 40. «А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать». Четвертое царство мы видим здесь, на этой картине, то, которое было в пророчестве Даниила, это Римская империя. Римляне такие, знаете, как вот, ну, с железной такой твердостью, они завоевали весь мир. Император Юлий Октавий, он победил в 31 году до Рождества Христова последнее из четырех греческих царств. И этот Юлий Октавиан также носил имя Август. И вы помните, что во времена, ну вот как раз его, именно его царствование, Сын Божий пришел на эту землю. Во времена Августа. Так сказать, Юлий Октавиан. Хорошо, можно как бы эту картинку, я думаю, убрать. Итак, вы видите, как бы это, ну, такой, как сон Навуходоносора, который растолковал ему Даниил. Но смотрите, в этом сне также напротив вот этого истукана, напротив каждого царства было 4 животных. Вы там видели их. И они, ну, также как бы, ну, важны, и они что-то характеризуют. В 7 главе Даниила описываются эти 4 животных, которых видел уже Даниил, уже не Навуходоносор. Навуходоносор видел истукана, а Даниил он видел в ночном таком видении вот этих 4 животных, которые принадлежали к этим мировым царствам, о которых мы уже говорили. И это там был лев, это Вавилон, это медведь, Медоперсия, это 4-главый барс, Греция, и ужасный зверь, это, ну, Рим. Это в Даниила 7 глава, там со 2 по 8 стих, почитайте сами. Просто у нас нет времени, ну, есть много всего, о чем мы хотели бы поговорить. Но вот Даниила 7 глава, со 2 по 8 стих, там как раз описываются. Вот. Итак, все 4 царства – это так бы прошедшая история. Они появились по пророчеству Даниила, пережили свой рассвет и пришли снова в упадок, все эти 4 царства. Прообраз зверей, он не случайен в видении Даниила. Там были не просто звери, ну, как мы знаем, вот в природе, например. Там больше они походили на таких звериных чудовищ. Ну, к примеру, первый как лев, но у него крылья орлиные. И там у каждого из них было какое-то еще добавление. То есть это, знаете, такой прообраз того, что эти царства как звери являются. То есть как бы, что эти царства, ну, как бы имеют такую внутреннюю звериную сущность. Другими словами, если в сновидениях Навуходоносора речь идет о такой блистающей внешности этих 4 царств, то в видении Даниила говорится об их скрытой сущности, о том, какие они были на самом деле. Они хищники. Ну, представьте, если бы, например, Навуходоносору Бог показал, что его царство подобно льву, как бы, ну, вот такому. Он мог бы Даниила мог бы убить. То есть, другими словами, царю языческому, неверующему, Бог открыл внешнее этих царств, как бы такое величие. Но пророку Бог открыл внутреннюю сущность этих царств, вот эту демоническую, злую. И четвертая глава книги Даниила описывает, например, гордость и падение вот первого владыки этих четырех держав, вавилонского царя Навуходоносора. Давайте посмотрим. Даниила, 4 глава, 27 стих, чтобы мы могли понимать, о чем же речь идет. Это как пример. Даниила, 4 глава, 27 стих. «Царь сказал, это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?» То есть, смотрите, здесь мое, то есть я. И подобное поведение, оно характеризует грешного, безбожного человека. Он как бы обожествляет самого себя и как бы уподобляется Богу. И вот подобным образом описывается также сущность Антихриста, точно так же. То есть, понимаете, смотрите, внешне была показана золотая голова, а вот то, что внутри, я как Бог. То есть, есть внешнее, а есть внутреннее. Внешняя золотая голова, там, серебряная грудь, там, медная, там, глиняная, а внутри сущность хищная, сущность демоническая. И вот, как я сказал, подобным образом описана сущность Антихриста. Это как пример, давайте посмотрим. Второе Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих. Там мы видим Навуходоносор, он приписывал себе могущество своего царства, это мое, это я. И вы помните, как его мнение потом изменилось, как Господь поработал с ним. Но вот здесь смотрите, что, как говорится об Антихристе. Второе Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих. «Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Это говорится о сущности. И вы знаете, вот в истории, да, и вы, я думаю, как бы, вот если, вот зная этот взгляд, вот этот взгляд, это мы сейчас говорим взгляд Божий, взгляд Писания на внешнее происходящее, вы можете видеть, что вокруг происходит или происходило уже в нашей современной истории. Потому что часто властелины, диктаторы, там, кесари или цари, которые жили на земле или живут сегодня, они как бы уподобляются ужасным хищникам. Они угнетают народ, они грабят его, ведут войны и тем самым проливают много крови. То есть внешне это может быть красивый человек там, или нормальный человек, или как бы интеллигентный или умный человек, но внутренняя сущность хищника, который завоевывает, захватывает, убивает, уничтожает, порабощает, то есть несет зло. Вот об этом говорит Писание, об этом говорит вот этот сон Навуходоносора и видение Даниила, который показывал о тех царствах, которые... Ну, в данном случае они были на этой земле. И последним таким вот как чудовищным, ну, чудовищем, которое будет бесчинствовать и в таком, в безбожии, в демоническом таком, ну, как бы, виде, что ли, это будет Антихрист. Это вот такое последнее, как, ну, чудовище. Я сейчас говорю о внутреннем состоянии. Внешне это, скорее всего, будет красивый, там, хороший человек, умный, грамотный. Но мы сейчас говорим о внутреннем. И давайте поговорим с вами о царстве Антихриста. Мы с вами по-прежнему говорим о язычниках. Мы с вами говорим о язычестве, потому что то царство Антихриста – это как раз вот те ноги, те ступни ног, которые там, вы помните на картине, там, где глина, она с железом, то есть смешивается. И царство Антихриста, оно не упадет просто вот ниоткуда. Оно состоит из миллионов и миллионов погибших, я когда говорю погибших, в кавычках, погибших людей, живущих на этой земле. То есть это люди, которые не рождены свыше. Это люди, которые отвергают Бога. И при этом нет разницы, из какой они национальности, культуры или какого-то, к какой религиозной принадлежности они принадлежат. То есть неважно. Царство Антихриста, оно вырастет из вот этого возрастающего безбожного мира, который сейчас есть в наше, ну, в наше время. Это касается всего человечества. Это царство не просто, знаете, как, может быть, физически, например, там, Европа, как, ну, некоторые говорят, и на это есть свое основание, или какие-то другие территории, но это касается людей, потому что царство Антихриста – это последнее царство, о котором в этом видении, в этом сне есть. Это вот как раз царство, которое будет состоять из грешных людей, которые отвергли истину. Ну, давайте по порядку. Второе Фессалоникийцам, вторая глава, еще раз, с первого стиха, но теперь мы до 12 прочтем. Второе Фессалоникийцам, вторая глава, с первого стиха до 12. Второе Фессалоникийцам, вторая глава, с первого стиха до 12. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить, то есть он молит, не спешить, колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного. Будто уже наступает день Христов». И речь идет о втором пришествии Иисуса Христа. Как будто бы наступает день Христов. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели». И речь идет об Антихристе. «Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это?» То есть, смотрите, первая церковь знала об этом. «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время». И тут речь идет, ну, как бы забегая наперед, скажу о церкви, о тех людях, которые имеют откровение о Боге, имеют откровение о том, что они имеют власть в Иисусе Христе, те, кто противятся, те, кто, ну, не дадут никакому злу распространяться или, скажем так, проявиться в своей полноте. И когда мы будем восхищены, тогда все это начнет открываться. Ну, я, может быть, забегаю вперед. Хорошо. Седьмой стих. «Ибо тайна беззакония уже в действии». Да, тайна беззакония, она была в действии уже в первоапостольской церкви, ну, в смысле, в это время. И она действительно в действии, она и сегодня в действии. «Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник». Вот тогда откроется беззаконник, когда никто не сможет, ну, никто не будет ему противостоять, когда никто не будет молиться против, запрещать, когда никто не будет связывать и развязывать. Тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными. То есть сам сатана будет действовать через этого человека и будет давать ему силу проявлять какие-то знамения и чудеса делать. И 10 стих. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Речь уже идет о людях, которые будут обольщены, которые будут обмануты этим человеком. 11 стих. «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все на неверовавшие истины, но возлюбившие неправду». Вот здесь описание, описан здесь приход Антихриста, и указано, что люди, живущие в это ужасное время, будут отданы в его власть за то, что они не приняли истины, за то, что они не приняли Божьей любви для своего спасения. Смотрите, 1 Иоанна 2,18 говорит. Теперь Иоанн говорит. 1 Иоанна 2,18. Первое послание Иоанна 2,18. Иоанн говорит: «Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». Итак, антихрист – это человек, личность. Скажем так, последний всемирный властитель, последний грешник, которому люди будут восклицать «благо тебе», там, «мир и безопасность», ну, об этом чуть позже, но который принесет, к сожалению, величайшее несчастье людям, страдания, несчастье. Он как, знаете, как, вот, как сверхчеловек, творящий чудеса, которых, кстати, сегодня ожидают люди. Он создаст не только подобие мира на земле, но также будет обещать решить, ну, например, проблему голода. Есть страны, где, ну, очень много голодных людей голодают, и в Африке также, и в других странах. Например, положит конец всякому хаосу в мире, когда люди не понимают, что происходит, пандемия, не могут передвигаться, перемещаться. То есть у антихриста будет царство. Это царство тьмы, которая уже сегодня бросает как бы на землю свои такие тени. Знаете, как вот мы видим, как появляются там глобалисты, разговаривают о всемирном правительстве. То есть, понимаете, это, вот, как я говорил вначале, это не свалится с неба. Просто раз вот свалилось и все, пришло ниоткуда. Нет, постепенные процессы. И мы говорили один раз, что мир готовится к пришествию антихриста. То есть, как бы, опять-таки, как готовиться? Вот своим безбожием, своим неверием, своим отвержением истины, как бы укореняясь в бесчестии, в беззаконии. То есть, сегодня вот это вот как глобальное или всемирное правительство, об этом уже говорят, кто-то пытается его создавать. То есть, опять-таки, технологии соответствующие, которые позволяют глобализировать все это, чтобы, ну как, управлять было миром легко и просто. И там повсеместный интернет, например, там и там спутники, которые покрывают всю землю. И мы с вами, помните, говорили в теме о евангелизме, о личном свидетельстве, что в первую очередь будет проповедана Евангелие. То есть Евангелие будет проповедано. То есть мы будем и использовать эти технологии. И через эти технологии будет много людей спасаться. Но когда церковь будет восхищена, как секонд-хенд, знаете, как вот вторая рука, то есть это останется для антихриста, чтобы он воспользовался этим, чтобы поработить весь мир, создав свое царство. Это царство тьмы. Царство антихриста возникнет, знаете, как будто вот в силе вот этих четырех мировых царств, о которых мы говорили до этого. И оно, ну как бы, ну как сказать, будет похоже на те царства, только оно, знаете, как вот будет совокупность тех царств в плане внутреннего состояния. Услышьте, что я сейчас говорю. Не в плане внешнего, что оно будет похоже, например, там, на Вавилонское царство, на Римское царство. Да, будет похоже, но в плане внутреннего. Вот тех зверей, о которых, ну, не зря там на картинке вы видели, что каждому царству, ну, как бы, оно как бы символизировало как определенное животное. И не такое, как вот есть в природе, но подобие этого животного. Смотрите, книга Откровения об этом говорит. Давайте посмотрим Откровение, 13 глава, с 1 стиха. Откровение, 13 глава, с 1 стиха. Мы еще с вами поговорим о книге Откровения. Это хорошая книга, и не нужно ее бояться. Давайте посмотрим. Книга Откровения, 13 глава, с 1 стиха. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было 10 диадим, а на голове его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен, вот слушайте, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». То есть давайте сравним это с видением Даниила. Там 7 глава с 3 стиха. Даниила 7 глава с 3 стиха. «И четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый, как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так: встань, ешь, мяса много. Затем видел я, вот еще зверь, как барс, На спине у него 4 птичьих крыла и 4 головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него». То есть, смотрите, вот сравнивая вот эти два, ну, как бы, то, что написано в книге Откровений и здесь у Даниила, мы видим, как между Новым и Ветхим Заветами проведена одна такая пророческая линия. Как Даниил видел четырех, вот четыре этих царства, выступающих из моря человеческого, то есть море, как, знаете, как, вот, как прообраз людей. Также Иоанн описывает возникновение царства Антихриста в образе звериного чудовища, которое выходит из массы людей. И вот смотрите, просто как такое сравнение. Вот эти чудовища – это как совокупность четырех разных зверей. Смотрите, в пасть льва – это Вавилон. Мы с вами видели, как лев. Дальше – ноги медведя, Медоперсия, там медведь, ну, образ медведя. Образ барса. Это четырехглавый барс у Греции. И там 10 железных рогов. Это ужасный зверь, который был у Даниила с 10 рогами. Это Рим. И знаете, вот я не буду там вдаваться во все эти вот мелочи, подробности, там все эти роги, все эти самые. То есть я вам говорю сейчас в общем, чтобы вы могли понимать, что есть... А то, что объединяет Ветхий и Новый Завет, есть вот это таких две книги Даниила и книга Откровения, такие пророческие книги, которые показывают, они здесь, вот мы сейчас здесь их объединяем, которые показывают на то, что царство Антихриста, оно вберет в себя вот всю эту звериную как бы, ну, сущность всех этих четырех царств, которые были ну, показаны Даниилу и Навуходоносору. И в книге Откровения вот эти животные, они не появились там в отдельности одно за другим, но выступают в одном лице. Смотрите, а в книге Даниила они по очереди выходят. Ну, с этого можно сделать вывод, что последнее время царство Антихриста не что иное, как вот возрождение четырех этих старых мировых держав. Только услышьте их внутренность, то есть вот это их сущность. И антихрист с греческого обозначает то, что как против Христа или вместо Христа. Ну, перевод. Интересно, что Мессия Иисус Христос, он был от Бога и Духа Святого, помазанный Мессия и царь народа израильского. Об этом там, ну, написано в Матфея 3, 16-17, в Луки 1 глава 31-35 стих. А Антихрист, напротив, он будет помазан сатаной, он обольститель и губитель, он ложный царь народа израильского, потому что он также обманет Израиль и станет его царем, послушайте, на короткое время. Откровение 13 глава, 7 стих. Откровение 13, 7. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И знаете, скажу вам так, сразу скажу, забегая вперед, что речь идет о евреях. Потому что евреи, они тоже святые, они тоже отделенные. Здесь не речь идет о христианах, а об этом мы с вами попозже поговорим, когда посмотрим на книгу Откровения в целом. Потому что книга Откровения, она, ну, скажем так, забегая вперед, скажу так, что первые три главы – это главы, которые говорят о церкви. Там, где написано «церкви такой-то напиши», там «ангелу там такому-то напиши», то есть там говорится «церковь, церковь, церковь», больше 20 раз там слово «церковь» в первые трех главах книги Откровения. Но с четвертой главы там говорится там «взойди на небо, я покажу тебе, что будет после сего». И после этого не упоминается церковь ни разу. Чтобы вы понимали, что это события, которые будут после того, как церковь будет восхищена. И сейчас мы в 13 главе с вами. В главе, где о церкви не говорится. Так вот, Читаю еще раз, 7 стих. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». То есть здесь говорится об царстве Антихриста. И одновременно он будет последним властителем, который будет господствовать над этим миром, и которого Христос убьет духом уст в момент своего пришествия. Об этом говорится 2 Фессалоникийцам 2.8. Мы с вами читали. 2 Фессалоникийцам 2.8. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». То есть Антихрист будет уничтожен, но это будет в будущем. И мы с вами этого еще коснемся. Смотрите, для того, чтобы вы понимали, Антихрист в Писании имеет такие имена. Он назван человеком греха. Вот когда вы читаете 2 Фессалоникийцам 2.3, там написано «человек греха». 2 Фессалоникийцам 2.3 – это об Антихристе. Дальше – противник. 2 Фессалоникийцам 2.4 – это также Антихрист, противник. Дальше – беззаконник. 2 Фессалоникийцам 2.8. И также зверем. Это Откровение 11 глава 7 стих. Откровение 11.7 и также 13.1. Мы с вами сейчас читали. Откровение 13 глава 1 стих. Зверем. Это в Библии, дорогие. В мире он будет носить нормальное гражданское имя. Например, там Сидоров, там, или Петров, или Иванов, или Михайлов, или там какой-нибудь там, возьмите какое-то импортное там фамилия. То есть он будет иметь нормальное гражданское имя. Здесь говорится в Библии о его сущности, о его внутренности. То есть как бы описывает, что он человек греха, что он противник, он беззаконник, он зверь. Это его сущность. Хотя внешне он будет респектабельным, там, может быть, молодым там, или среднего возраста, симпатичным, красивым, как бы хорошо говорить, разбираться во многих вопросах. Теперь, сколько времени Антихрист будет царствовать? Смотрите, он противоположность Христу. Мы с вами говорили, против Христа или вместо Христа. И свою дьявольскую разрушительную работу на земле будет делать столько, сколько Иисус, как Мессия, совершал свою работу по спасению людей на земле. Сколько это? 3,5 года. Иисус 3,5 года был на этой земле. Иисус 3,5 года нес вот свое служение, как Мессия, находясь на этой земле. Сегодня он свое служение как Мессия на этой земле производит через нас с вами, слава Богу. Но мы говорим о физическом его нахождении на земле 3,5 года. Откуда мы это знаем? Поскольку Бог всегда имеет дело с Израилем, как с народом, через который Бог осуществляет вот свой план спасения, то и в книге Даниила Израиль находится по отношению к другим народам, в центре библейских пророчеств. Вот знаете, в книге Даниила, 9 глава, 24 стих, Бог открывает своему слуге время, которое он определил для Израиля, как время благодати. Видите, мы сейчас вроде бы говорим об языческом, о язычниках, но опять мы пришли к Израилю. Почему я тогда не говорил об этом, чтобы понимать, как раз, например, откуда мы знаем, что Антихрист будет 3,5 года как бы нести свое такое служение. Как раз вот Даниил, книга Даниила, нам в помощь. И книга Даниила, 9 глава, 24 стих. Здесь говорится: 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы открыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззаконие, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых». Что это за 70 седьмин, о которых здесь говорит Даниил? Точно так же, как Израиль во времена Моисея послал соглядатаев, вы помните, на 40 дней. То есть соглядатаи, которые пошли в землю обетованную, они там ходили 40 дней. Но народ, когда они вернулись, не захотел войти в обетованную землю. И поэтому должен был провести 40 лет в пустыне. Подумайте, 40 дней они ходили, пришли, эти не поверили, не захотели, и на 40 лет они пошли в пустыню. Вот так и, это как пример, вот так Бог и определяет здесь для суда над Израилем назначены не только 70 лет, которые Даниил был в Вавилоне. Когда Даниил был в Вавилоне, это были те 70 лет, которые были предназначены Израилю, назначены 70 лет пленения. Но 70 седьмин. И так же, как всякая обычная неделя состоит из 7 дней, так седьмина состоит из 7 лет. 70 седьмин – это 7 лет. Я имею в виду, одна седьмина – это 7 лет. И Даниила 9:25. Даниила 9:25. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена». И знаете, чтобы вас не сильно не загружать всеми этими цифрами, я хочу, попрошу, чтобы сейчас слайд один как бы открыли, чтобы вы вот визуально увидели, как это, ну, как это происходило в истории человечества. Ну, в данном случае в истории Израиля, прошу прощения, в истории Израиля. Здесь, где расписаны эти 70 седьмин. Смотрите, я просто буду вам сейчас как бы ну, вот говорить эти вещи, просто слушайте и смотрите. Можете записывать, если можете, нет, этого не будет в тесте, так что не переживайте. Все эти цифры, они ну, не будут в тесте. Смотрите, восстановление Иерусалима началось в 20-м году царствования персидского царя Артаксеркса. Об этом написано в книге Неемии в первой главе, в первом стихе и во второй главе первого стиха. То есть ну, историки примерно знают, это 20-й год царствования персидского царя Артаксеркса. И исследования историков – это примерно 445 или 451 год до Рождества Христова. Эту дату мировой истории ну, учитывает пророчество, и к ней добавляет 7 седьмин, то есть 49 лет, и 62 седьмины – 434 года. И если все это соединить, получается 483 года. Вот вы видите там, первое это 7 седьмин, потом 62 седьмины. Это время до Христа. Потому что если мы это возьмем, все соединим, этот итог ну, приводит нас к дате примерно 37-38 год или 32-33. Почему так говорят? Потому что у историков, это мы отмечаем, например, у нас 2021 год. Но поверьте, и историки не убеждены в этом. Разлет примерно, как я говорил, 3-5 лет. Так вот, ну, подсчитав все это, вот как раз получается эти 60, ну, если 62 плюс 7, то вы получите 69 седьмин до креста, до того, как Иисус был распят. И смотрите, остается еще одна седьмина, всего лишь одна седьмина. Давайте посмотрим Деяния Даниил, 9 глава, 26 стих. Даниил, 9 глава, 26 стих. «И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос». Это в Даниила написано. По истечении 62 седьмин, вот там вы видите на схеме, предан будет смерти Христос и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошены. Этот Христос есть никто иной, как Сын Божий, которого свои не приняли его, Иоанна 1 глава, там 10 стих. Вместо этого они его распяли. И вот этим главным событием истории спасения заканчивается вот эти вот первые 69 седьмин из пророчества Даниила. Вы видите, что не хватает одной седьмины. Она не может наступить, потому что Израиль отверг Мессию. И из-за этого Бог прервал историю спасения со своим народом и обратился с Евангелием к язычникам, к нам с вами. Вот это видите, там, где от креста до, этой, до одной седьмины. Это наше с вами время, где мы с вами живем. Это время благодати, это время язычников. Я вам говорил вначале, что с Израилем у Бога свои отношения. Их еще ожидают определенные события. Но сейчас Бог занимается спасением язычников. А Израиль же был изгнан из своей земли. Вот там от креста мы с вами, не зря вам там говорил. Они были изгнаны из своей земли и были рассеяны среди язычников до того момента, как Господь снова не начал собирать свой народ. Как мы читали Даниила 9:26, до тех пор будут опустошения в святой земле. Вот так на протяжении столетий чужие народы господствовали на израильской земле, вели войны там и попирали святую землю, как мы с вами говорили. В конце же дней Бог снова обратится к своему народу. И это происходит сегодня. Вы знаете, что уже много десятилетий евреи возвращаются в землю своих отцов. И это чудо сегодня происходит на виду всего мира, мы с вами говорили. Все, можно как бы убрать эту схему. Я думаю, вы ее нарисовали, как бы визуализация для вас была, чтобы вы понимали, что происходит, в какой период мы с вами живем. Почти 2000 лет проповедуется Евангелие, и множество людей уже спаслось, и оно вошло в Церковь Иисуса Христа. Когда же, и мы о Церкви поговорим с вами, и завтра поговорим, потому что это, знаете, особая как бы такая, как глава. Уже когда Церковь войдет в полное число язычников, время благодати закончится для язычников. Римлянам 11 глава, 25 стих. Римлянам 11 глава, 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». То есть Господь продолжит вот эту непосредственную историю спасения с Израилем, продолжит после того, когда наше время закончится, и мы будем восхищены. Когда мы пойдем в небеса, когда у нас будет сочетание, мы об этом поговорим отдельно, сочетание с нашим женихом, тогда Бог продолжит со своим народом. Хотя он и сейчас, вы видите, это же Бог все делает, и чудеса, и все, но мы сейчас говорим об истории спасения. Есть такая, знаете, как вот, глобальный план, есть такое, как бы, вот то, что у Бога есть, потому что все движется по его плану. И вот когда Бог продолжит вот эту историю спасения с Израилем, вот только тогда может окончательно исполниться пророчество, которое мы с вами читали в Даниила 9:24. Вспомним, 70 седьмин, что значит 490 лет. Вот это было в целом определено над Израилем. 69 седьмин исполнилось, это 483 года. И остается еще одна седьмина, это 7 лет. Последняя седьмина по Даниилу исполнится еще до пришествия Господа, когда Он придет, и об этом написано Матфея 24 глава, 30 стих, когда будет Его второе пришествие. Потому что первое пришествие будет за нами. Он придет как тать ночью, помните? Как тать ночью, то есть как вор. То есть для людей это будет незаметно. То есть мы будем восхищены, это будет, об этом поговорим, просто как бы раз мы говорим о пришествии Господа, чтобы вы не путали одно с другим. Первое пришествие Христа будет за церковью, а вот здесь уже говорится о втором пришествии. Матфея 24 глава, 30 стих. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого». Видите, это пришествие, когда все его увидят. Когда он придет за церковью, его никто не увидит. Только увидят, что людей не стало, люди исчезли. А здесь второе пришествие, когда он придет, когда его все увидят, написано, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. Это с вами и со мной. Это время судов, к которому движется безбожное человечество, которое отвергает Иисуса. Это как раз вот начинается время судов. И поэтому они, ну вот из-за того, что они не поверили в Иисуса Христа, из-за того, что они отвергли Иисуса Христа, это язычники, они окажутся в руках вот сына дьявола, антихриста. А в эти 7 лет, это седьмина, почему я о ней заговорил? Потому что как бы вот именно это царство антихриста, то есть антихрист будет стремиться заключить союз с Израилем. И, к сожалению, ослепленный народ согласится на этот союз, потому что примет антихриста за своего царя, за своего мессию. Иисус говорил об этом. Иоанна 5 глава, 43 стих. Иоанна 5, 43. Иисус говорит, «Я пришел во имя Отца Моего». Это Он обращался к израильскому народу. «И не принимаете Меня, а если иной придет во имя Свое, его примите». И они примут антихриста. С этого рокового союза, согласно Даниилу 9:27, начнется последняя седьмина, именно с этого союза. Там написано Даниил 9:27. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». То есть здесь говорится, что в конце седьмины произойдет суд над антихристом. В связи с этим мы понимаем, что царствование антихриста будет 7 лет. И согласно пророчеству, это время разделяется на два периода. Вот эти 7 лет разделяются на два периода. Первый период. Антихристу удастся обмануть людей, человечество миром и благополучием. То есть будут говорить мир и безопасность. Он выступит как давно ожидаемый спаситель в трудное время, которое остановит все эти пандемии, остановит. Вот представьте, если это сейчас, например. Люди думают, ну кто поможет? И там вакцины не работают. Люди все равно там где-то гибнут, умирают. Или новый вирус пришел. Или там голод, войны, снова войны. Никто не может договориться о мире. Договорились, опять мира нет. А приходит человек из мирового правительства, который все наладит, представьте, вот все наладит. Это чудо. Если люди без Духа Божьего, удерживающий будет взят, некому будет говорить, это антихрист, некому будет как бы противостоять, и люди будут обмануты. А мы сейчас говорим, в частности, о еврейском народе. Они будут обмануты. То есть заключенный союз с евреями. С другой стороны, евреи жаждут, чтобы был построен храм, и чтобы в этом храме продолжить вот эти ветхозаветные жертвы. И этот союз, который они заключат, как раз он и даст им право приносить вновь вот этот, в этом построенном храме ветхозаветные жертвы. Но главным признаком этого времени будет то, что люди будут говорить. Смотрите, 1 Фессалоникийцам 5:3. Это главный признак этого времени, этих первых 3,5 лет. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, смотрите, люди будут говорить мир и безопасность, то есть мы достигли этого, наконец-то. Мир и безопасность. Знаете, это вот такое лукавство и такой обман, когда, например, ты, в частности, сатана, который эти войны развязывает, который эти эпидемии запускает, например, он говорит, тихо, сейчас ничего не делаем. И вдруг все прекращается. И все говорят, вау, мир и безопасность, чтобы обмануть. И тогда внезапно постигнет, вот читаем здесь, ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. То есть не смогут этому противиться, не смогут как бы от этого сохраниться. Уже сегодня мир и безопасность являются такой всеобщей темой мировой политики. Сегодня это уже насущно, сегодня об этом говорят. Тем более в нашей стране, вы же понимаете, вы видите, как это пытаются там мир, чтобы был, чтобы была безопасность. Где-то что-то подписали, где-то что-то, на что надеются, где-то что-то уже все закончилось, но опять. То есть вот это то, что насущно. И как я говорил, что сегодня уже говорят об этом мировом правительстве. Антихрист, он очарует мир своей речью о мире и безопасности. Эти лживые, льстивые уста, что эта проблема, она решена на короткое время. Антихрист есть и остается обольстителем народов мира и Израиля в том числе. Подлинный мир без Бога – это совершенная утопия. Подлинный мир без Бога невозможен. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, давайте с 8 стиха прочтем. С 8 стиха по 12. «И тогда откроется беззаконник». Помним, беззаконник – это антихрист. «Которого Господь Иисус убьет духом уст своих, когда Иисус придет, второе пришествие, в конце этих 7 лет. И истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны, речь об антихристе, будет со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением, погибающих за то, это уже теперь о язычниках говорится, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истины, но возлюбившие неправду». После того, как закончится первая половина 70-й седмины, то есть 3,5 года, в царстве Антихриста произойдет перемена. И смотрите, об этом говорит Даниил, 9 глава, 27 стих. Книга Даниила, 9 глава, 27 стих. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение. И на крыле святилища будет мерзость запустения и окончательная, предопределенная гибель постигнет опустошителя». То есть, смотрите, это значит, что через 3,5 года Антихрист нарушит свой завет с Израилем и отменит ветхозаветные жертвы. Ну, вот эти животных там и хлебные приношения, которые есть в Ветхом Завете. Послушайте, евреи, ну, ортодоксальные, они сегодня по-прежнему желают это делать, они будут это делать, когда храм будет построен. Вместо этого он сам сядет в храме Божьем, как Бог. И об этом говорит Фессалоникийцам 2.4. Последнее место Писания, у нас так время быстро пролетело, мы остановимся. 2 Фессалоникийцам 2.4. «Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Вы знаете, римские кесари, они уже однажды возвышали себя до уровня божества. Но он пойдет, Антихрист, он пойдет дальше и сам себя объявит Богом. И потребует от всех людей поклонения ему. И добиваться этого он будет путем насилия. Но об этом мы продолжим с вами завтра. Говорить об Израиле, и вот, потому что здесь также задействован и Израиль, и народы мира. Итак, дорогие, но нас с вами... Скажу вам напоследок, чтобы вы хорошо спали. Нас с вами эта участь не ожидает, потому что Бог нам предназначил спасение. Мы с вами в лете Господнем благоприятны. Мы с вами не в дне мщения. Мы с вами сегодня говорили о дне мщения. И это тяжелые, суровые времена для всего человечества. Но мы с вами сегодня живем во время благоприятное, во время благодати. Представьте, если некоторые сегодня думают, что это суды во время благоприятное, во время благодати, то что может быть, когда действительно суды придут? Поэтому, дорогие, мы живем сегодня, здесь и сейчас, на этой планете, которая называется Земля. Мы с вами верим в Иисуса Христа, нашего Господа. Он князь мира, который живет в нашем сердце. Мир Божий наполняет наше естество. Пусть этот мир хранит вас. спокойно ложусь я и сплю, ибо возлюбленному он дает сон. Это для вас, дорогие. Пусть Бог благословит вас, и завтра мы встретимся. Благословенного вечера. До свидания.